Пауки в банке. Генерал Бургдорф, представлявший глубинные интересы армейской разведки при Ставке, улучив момент, когда Борман вышел от фюрера, обратился к адъютанту Йохан Майеру с просьбой доложить Гитлеру, что он просит уделить ему 5 минут для срочного и крайне важного разговора. Бургдорф знал, что телеграмму от Геринга первым получил не Гитлер. Телеграфисты сразу же, будто догадываясь, что она придет, словно бы предупрежденные заранее помощником рейхсляйтера Цандером, отнесли ее именно ему. Тот через минуту был у Бормана. Армейская разведка продолжала свою методичную, скрупулезную работу и здесь, в бункере, получив соответствующие указания генерала Гелена перед тем, как он выехал на юг, в горы готовить свои кадры к работе после победоносного завершения битвы на Одере. Сопоставив эти, да и другие данные, сходившиеся в его кабинет, Бургдорф пришел к выводу, что именно Борман не позволяет Гитлеру выехать в Альпийский редут. Именно Борман влияет на Геббельса, этого слепого фанатика, больного, ущербного человека, в том смысле, что только в Берлине возможно решить исход битвы. А Геббельс — единственный человек среди Бонс, который действительно верил и верит в безумную идею национального социализма. Борман этим пользуется. Умело нажимает на клавиши, извлекая нужные ему звуки. Он в тени, как всегда в тени, а Геббельс заливается, рисует картины предстоящей победы, предрекает чудо. Фюрер слушает завороженно, и на лице появляется удовлетворенная улыбка. Он закрывает глаза, и лицо его становится прежним, волевым, рубленым. Бургдорф искренне старался понять логику Бормана. Старался, но не мог. Он знал тайное жизнелюбие этого человека, его физическое здоровье, крестьянскую надежную ухватистость, отсутствие каких-либо комплексов, полную свободу от норм морали, тщательно скрываемую ото всех алчность. Все эти качества, собранные воедино, не позволяли опытному разведчику, аристократу по рождению, битому и тертому Бургдорфу допустить возможность того, что Борман, так же как и Гитлер, решится на то, чтобы покончить с собою. При этом он понимал, что у Бормана неизмеримо больше возможностей для того, чтобы исчезнуть, нежели чем у него, боевого генерала. Он знал, что Борман оборудовал по крайней мере 300 конспиративных квартир в Берлине, более 740 по всей Германии. Ему было известно через одного из шифровальщиков Ставки, что существует некая сеть, проходящая пунктиром через Австрию, Италию, Испанию и замыкающаяся на Латинскую Америку. В этой сети ведущую роль играют люди из секретного отдела НСДАП и ряд высших функционеров СС, завязанных на Мюллера. Для кого же была создана эта цепь, если не для самого Бормана? Простая логика подсказывала и следующий вопрос. Когда можно запустить эту цепь в работу? Лишь после того, как исчезнет Гитлер. Где это может случиться, скорее всего, здесь, в Берлине. Ибо если Гитлера вывести отсюда в Альпийский редут, совершенно неприступный для штурма, возвышающийся над всеми окружающими районами Южной Германии, оборудованный радиосвязью со всем миром, то битва может продлиться еще и месяц, и два, а отношения между союзниками столь разнородными по своей сути таковы, что всякое может случиться. И тогда предстоит капитуляция, но никак не безоговорочная, а с передачей функции власти на истинно германских землях армии. Тем ее силам, которые уже сейчас готовы немедленно пустить англо-американцев в Берлин. Туда, к Альпийскому редуту, можно еще подтянуть отборные части вермахта. Войск СС, кроме батальона охраны, нет его и в помине. Не зря армия просила Гитлера бросить на передовую наиболее преданные ему дивизии Адольф Гитлер и Мертвая голова. Не зря эта комбинация проводилась столь последовательно и терпеливо, подстраиваясь под рубленные акции Бормана. В Альпийском редуте Гитлер выполнит волю армии, или же армия предпримет свои шаги. То, что не удалось 20 июля 1944 года, когда бомба полковника Штауфенберга чудом не задела диктатора, сделают другие. И мне с числа! Только бы выманить Гитлера отсюда, только бы выйти из-под душной опеки Бормана и его гестаповских СС. Гитлер принял Бургдорфа сразу же, поинтересовался его здоровьем. «У вас отекшее лицо. Может быть, попросить моих врачей проконсультировать вас?» Спросил про новости с фронтов. Удовлетворенно выслушал ответ, что сражение продолжается с неведомой ранее силой, и еще далеко не все потеряно, как считают некоторые, А потом перешел к главному, к тому, что гарантировало ему, Бургдорфу, жизнь, в случае, если он сейчас может переиграть Бормана, убедить Гитлера в своей правоте, а сделать это можно, лишь уповая на сухую логику и законы армейской субординации, которой Гитлер, как капрал Первой мировой войны, был внутренне прилежен.
«Мой фюрер», — сказал он, подчеркнуто не заинтересованно в том, о чем докладывал, «мне только что стало известным истинной причиной, за что вы разжаловали рейхсмаршала. Я не вдаюсь в политическое существо дела, но меня не может не тревожить, что Люфтваффе остались без главнокомандующего. В дне решающей битвы это наносит ущерб общему делу, ибо летчики не могут воевать, когда нет единой руки, когда нет более своего фюрера в небе».
Бургдорф знал, что если он остановится хоть на миг, изменит стиль доклада, переторопит его или, наоборот, замедлит, Гитлер сразу же перебьет и начнет словоизвержение, и придет Борман, который теперь фюрера не оставляет более чем на полчаса, а тогда его операция не пройдет.
Поэтому я прошу вас подписать указ о том, что главкомом Люфтваффе вы назначаете нынешнего командующего 6-м воздушным флотом в Мюнхене генерал-полковника Риттера фон Грейма.
— Где Борман? — спросил Гитлер беспомощно. — Давайте дождемся Бормана.
— Рейхсляйтер прилег отдохнуть, фюрер, — смело солгал Бургдорф. — Прошу вас, до тех пор, пока вы не подпишете приказ, посоветовавшись с рейхсляйтером, позвольте мне радировать в Мюнхен фон Грейму, чтобы он немедленно вылетел в Берлин. Это такой ас, который сможет посадить самолет на улице. Да и потом мы еще держим в своих руках несколько летных полей на аэродромах. Я попрошу его пригласить с собою Ганну Рейч, — дожал Бургдорф, зная, что эта выдающаяся летчица, истинный мастер пилотажа, была слабостью Гитлера. Он подчеркивал свое к ней расположение, повторяя, — нация, родившая таких женщин, непобедима.
— Да, да, — согласился Гитлер устало. — Пусть он прилетит для доклада. О назначении его главнокомандующим я сообщу ему здесь. Сам, когда согласую этот вопрос с Борманом и Гиммлером.
Бургдорф вышел в радиооператорскую и отдал приказ Грейму и Ганне Рейч немедленно вылететь в Берлин. Через 20 минут об этом узнал Борман. Через 47 минут в Мюнхен ушла его радиограмма, предписывавшая фон Грейму перед вылетом подготовить не только всю документацию о положении дел с Люфтваффе, но и соображения по перестройке работы воздушного флота Рейха. Зная машину, Борман точно рассчитал удар, понимая, что на подготовку доклада уйдет не менее 2-3 дней. Тогда уже Грейм просто-напросто не сможет посадить самолет в Берлине. Заглянув после этого к Бургдорфу, он сказал, «Генерал, я благодарю вас за прекрасное предложение, внесенное фюреру. Лучшей кандидатуры, чем фон Грейм, я бы не мог назвать. Я попросил фон Грейма подготовить подробный доклад. Новый главнокомандующий должен быть во всеоружии. Полагаю, что в ближайшие дни мы будем приветствовать нашего аса в кабинете фюрера».
«Но он же тогда не сможет приземлиться», — не выдержал Бургдорф. «Зачем этот спектакль, рейхсляйтер?»
Борман тяжело улыбнулся.
«Вы устали, генерал. Выпейте рюмку Айнцана. Если хотите, я угощу вас своим. Мне прислали ящик из Берхтесгадена. И ложитесь поспать. У вас есть время отдохнуть до начала совещания у фюрера».
Бургдорф запросил Мюнхен, когда доклад для фон Грейма будет закончен. Ответ пришел сразу же, словно бы подготовленный загодя. «Работают все службы. Видимо, в течение ближайших 2 суток все будет напечатано на специальной машинке. К тому же Грейм неважно чувствует себя после недавнего ранения. Врачи делают все, что в их силах, дабы скорее поставить на ноги генерал-полковника». Бургдорф посмотрел на часы. До начала конференции у Гитлера осталось 5 минут. Чувствуя невероятную тяжесть во всем теле, он прошел сквозь анфиладу комнат. Повсюду за длинными столами сидели офицеры СС из личной охраны фюрера. Перед каждым стояли бутылки бренди и шампанского. Бургдорф спустился в приемную, завешенную работами старых итальянских мастеров. Борман как-то сказал, что это лишь 100-тысячная часть тех экспонатов, которые были вывезены из картинных галерей мира, чтобы украсить чудо 20 века – музей Адольфа Гитлера в Линце. На фоне пупырчатых стен, крашенных тюремной серой краской, лики старцев и пышнотелых красавиц смотрелись страшно, будто на малине скупщика краденого. Свет падал неровно, масло поэтому бликовало, казалось жухло, жирным,
Были заметны трещины, мелкие, как морщинки, на лицах старых женщин. Адъютант Гюнше, встретивший Бургдорфа, сказал, что фюрер извиняется за опоздание, он заканчивает завтрак, попросил подождать 5 минут. Вошел Крепс, улыбнулся Бургдорфу.
— Над нами еще нет русских танков, — хмуро пошутил Бургдорф.
Крепс, лишенный чувства юмора, ответил,
— такого рода данных пока не поступало.
Гитлер пришел в сопровождении Бормана и Геббельса. Его сильно шатало, тряслась вся левая половина тела. Обменявшись молчаливыми рукопожатиями с Крепсом и Бургдорфом, он пригласил всех в конференц-зал. Бургдорф обратил внимание на Геббельса. В глазах хромого метался страх, лицо обтянуто пергаментной морщинистой кожей, словно маска. Адъютант начальника штаба Болд на вопрос Гитлера, чем хорошим он может порадовать собравшихся, ответил:
«Танки Рокоссовского продвинулись на 50 километров восточнее Штеттина и развивает наступление по всему Северному фронту, постепенно сваливаясь в направлении Берлина».
Гитлер обернулся к Крепсу и медленно отчеканил.
«Поскольку Одер — великолепный, естественный барьер, весьма труднопреодолимый, успех русских армий против третьей танковой группировки свидетельствует о полнейшей некомпетентности немецких военачальников».
«Мой фюрер», — ответил Крепс, — «танкам Рокоссовского противостоят старики фольксштурма, вооруженные винтовками».
«Пустое!» — отрезал Гитлер. «Все это вздор и безделица. К завтрашнему вечеру связь Берлина с севером должна быть восстановлена, кольцо русских пробито, фронт стабилизирован».
Бургдорф, вышедший на несколько минут в радиорубку, вернулся с сообщением, что все атаки генерала Штайнера, любимца Гитлера, выдвинутого к вершине могущества Гиммлером, захлебнулись.
«Эти кретины и тупицы! СС не устраивает меня более!»
Гитлера затрясло еще сильнее, он едва держался на ногах.
«Я смещаю его!»
Повернувшись, Гитлер медленно пошел к выходу из конференц-зала. Глядя ему вслед, Бургдорф тихо заметил.
«А русская артиллерия Рейхслейтер, как вы и предполагали, уже начала обстрел аэродрома Темпельхоф. Я не убежден, что туда теперь может приземлиться даже самый маленький самолет».
Гитлер замер возле двери, медленно обернулся и отчеканил.
«Ганнер Рейч посадит самолет даже в переулке!»